Глава тела знает больше. Почему работает то, во что я не верила? Эту главу я пишу для скептиков. Для тех, кто при слове «работа с телом» думает «шарлатанство». Для тех, кто верит в доказательства, в повторяемые эксперименты, в рецензируемые журналы. Я сама такая. Продакт-менеджер. Инженер по образованию. Человек, который 20 лет жил в голове и считал тело транспортом для мозга. Все, что я расскажу дальше, я сначала обнаружила на себе, а потом проверила. И обнаружила, что наука уже это описала. Просто я не знала. Здесь нет ничего про энергию, каналы или космос. Только про то, как устроен мозг, нервная система и мышцы. И почему это имеет значение для человека, который вырос в аду. Первое. Тело помнит то, что голова забыла. Мне было несколько месяцев, когда маму пырнули ножом, и она выронила меня. Я этого не помню. До 2-3 лет сознательных воспоминаний не бывает. Гиппокамп еще не созрел. Я не боялась ножей. Не думала об этом. Но когда родился Арсений, что-то изменилось. Он был младенцем. Маленьким, беззащитным. И у меня впервые появилась иррациональная паника на ножи. Не мысль, ножи опасны. Паника. Телесная, несоразмерная. Как будто тело вспомнило то, что голова никогда не знала. У человека есть два типа памяти. Сознательная, эксплицитная. Я помню, что в 5 классе получила 3. Включается с 2-3 лет. И бессознательная, имплицитная. Телесная, эмоциональная. Работает с рождения. Записывается без участия сознания. В том числе через миндалевидное тело, амигдалу, структуру мозга, участвующую в обработке страха. Имплицитная память не хранит воспоминания, она хранит реакции. Крик равно «замри», удар равно «сожмись». Моя паника, появившаяся рядом с собственным младенцем, вероятно, не случайность. Ситуация «маленький ребенок плюс нож плюс опасность» могла активировать реакцию, записанную в первые месяцы жизни, когда я сама была тем младенцем. Сквайр и Кандел, 1999. Лиду, 1996. Масштабное исследование Айс, Филити, Анда эт Аль, 1998, на более чем 17 тысячах пациентов установило. Чем больше категорий неблагоприятного детского опыта, тем выше вероятность хронических заболеваний во взрослом возрасте. Тело ведет счет, даже когда голова не знает. Что это значит для тебя? Если у тебя есть реакции, которые кажутся неадекватными ситуации, паника без причины, ярость из-за мелочи, замирание при повышении голоса, это не слабость характера. Это, возможно, имплицитная память. Тело реагирует на что-то, что произошло давно. До слов, до сознания. Первый шаг — не бороться с реакцией, а заметить. Это не про сейчас, это про тогда. Одно — это замечание уже создает дистанцию. Второе — почему там «расслабься» не работает. Всю жизнь мне говорили «расслабься». Я не могла. Не потому что не хотела. Автономная нервная система имеет 2 основных режима. Симпатический — мобилизация, бей или беги. И парасимпатический. Восстановление. Покой. У ребенка, который растет в среде с постоянной угрозой, симпатическая система хронически активирована. Это не характер. Это адаптация нервной системы к среде, в которой расслабление было опасным. При ПТСР наблюдается повышенная активность амигдалы и сниженная активность префронтальной коры. Шин, Раух и Питман, 2006. Часть мозга, которая кричит «опасно», работает слишком громко. Часть, которая должна ответить «сейчас безопасно», слишком тихо. Стивен Порджес предложил поливагальную теорию, 2011, описывающую 3 уровня регуляции. Безопасность, мобилизация и замирание. Эта модель широко используется в клинической практике. хотя часть ее положения обсуждается. Для меня она дала рамку. Замирание — это не лень. Мобилизация — не энергичность. Это режимы нервной системы, а не характер. Что это значит для тебя? Расслабься. Бессмысленный совет для человека, чья нервная система настроена на выживание. Нужен другой путь. Не приказ, а повторяющийся опыт безопасности. Расслабился на секунду. И ничего страшного не случилось. Еще раз. Еще. Не через понимание, через повторение. Не за день, за месяцы. Третий. Хронический стресс физически меняет тело. Я всю жизнь ходила с втянутым животом, сжатыми челюстями, напряженной шеей. Думала, осанка. При хроническом стрессе мышцы остаются в повышенном тонусе годами. Связь между стрессом, мышечным напряжением и болью хорошо задокументирована. Лундберг et al. 1999. Соединительная ткань, фасции. Тоже реагирует. Теряет эластичность, уплотняется. Шлайп et al. 2012. Связь фасций с хранением травмы остается гипотезой, но то, что хронический стресс физически меняет ткани, подтвержденный факт. Впервые я расслабила пресс, когда забеременела. 30 лет непрерывного напряжения. Появилась причина рожать. Ребенок внутри, которому нужно место. Что это значит для тебя? Если у тебя постоянно болит шея, сводит челюсти, ноет спина, а врачи не находят причины, это может быть хроническое мышечное напряжение от стресса. Массаж, растяжка, остеопатия, йога. Может помочь не потому, что духовная практика, а потому что физически расслабляет то, что физически зажато. Начни с малого, заметь, где прямо сейчас напряжено. Четвертое. Дыхание переключает нервную систему. Год я не могла научиться дышать диафрагмой. 10 терапевтов объясняли. Диафрагма практически не включалась. Хронический спазм, я ее не чувствовала. Блуждающий нерв, vagus nerve, самый длинный черепной нерв, связывающий мозг с внутренними органами. Он играет ключевую роль в парасимпатической регуляции. Медленное глубокое дыхание, особенно с удлиненным выдохом, ассоциируется с повышением парасимпатической активности, снижением пульса, уменьшением тревоги. Герритсон и Бант. 2018. Теоретическая модель, согласующаяся с клиническими данными. Что это значит для тебя конкретно? Удлини выдох. Вдох на 4 счета, выдох на 6-8. Не нужно визуализировать, не нужно верить. Просто длинный выдох. Тело реагирует рефлекторно. Не после одного раза, после сотен. У меня ушел год. Но каждый выдох — шаг. Пятое. Почему помогает йога? И при чем тут мышцы, а не карма? От джим не было толку. В моем случае джим больше нагружал поверхностные мышцы. Бицепс, квадрицепс. И ничего не менялось. Потом начала делать сурья намаскар. И боль в крестце ушла. Без таблеток. До остеопата. Проблема, как оказалось, была связана с глубокой стабилизацией. Мышцы, которые держат позвоночник, стабилизируют таз, управляют дыханием. Они включаются через медленное, контролируемое движение. Именно то, что делает йога. Кошка-корова. Я делала ее каждый день и слушала. Меняю угол, лопатка шевелится. Чуть сильнее давлю ладошкой, зажим над лопаткой начинает отпускать. Мое тело — музыкальный инструмент, который требует настройки по миллиметрам. Никто этого не сделает, кроме меня. С точки зрения физиологии, кошка-корова мобилизует каждый сегмент позвоночника отдельно, восстанавливая подвижность. Эта тренировка проприоцепции. Мозг заново учится чувствовать каждый позвонок. Кобра. По мере того, как я училась дышать диафрагмой, Ребра стали лучше раскрываться. В кобре грудная клетка открывается. Именно та зона, где у меня была плита. Это растяжение межреберных мышц и раскрытие грудного отдела, который при хроническом стрессе сжимается в защитную позу. Детская поза. Я не могла ее делать. Задыхалась. Паника. Поза, в которой нужно расслабиться и довериться, невозможна для человека, у которого расслабление равно опасность. Это не физическое ограничение. Это нервная система, которая не позволяет лечь и сдаться. Рандомизированное контролируемое исследование Van der Kolk et al. 2014. Опубликованное в Journal of Clinical Psychiatry показало, 10 недель йоги значительно снижали симптомы ПТСР у женщин, не ответивших на стандартную терапию. Механизм. Восстановление связи с телом и повышение переносимости телесных ощущений. Стритер et al. 2012. Показали, что йога повышает уровень ГАМК, нейромедиатора, снижающего тревогу. Я написала в дневнике. «Через йогу решаешь проблемы в личной жизни». Это звучит как эзотерика. Но механизм конкретный. Йога может способствовать восстановлению связи с телом стрелка, ты начинаешь чувствовать свои реакции. Стрелка замечаешь. Где напрягаешься в отношениях, стрелка появляется выбор реагировать иначе. Что это значит для тебя? Если джим не помогает с хроническим стрессом, попробуй йогу. Любую, медленную, где нужно слушать тело. Кошка-корова, 5 минут утром. Если какая-то поза вызывает панику, это информация. Именно здесь тело хранит то, что не готово отпустить. Не форсируй. Подойди на миллиметр. Завтра еще на миллиметр. Шестое. Бодинамика. Когда тело недоучило движение. С Олей я работаю по бодинамике. Восстанавливаю микродвижения, потерянные в детстве. Когда я впервые делала кетамин, я ползала в туалет. Тело было настолько нескоординировано. Через год занятий и работы с микродвижениями я нормально хожу. Еще я не чувствую бедра. Вижу, что шорты касаются, но не ощущаю прикосновения. Там, где били. Использую резинки на ногах, мяч с шипами, давление через подушки, задержки дыхания, чтобы переучить тело чувствовать. Бодинамика. Подход соматической психологии, разработанный в Дании Лизбет Марчер и ее коллегами с 1970-х годов. Подход используется в клинической практике, но имеет ограниченную экспериментальную валидацию. Марчер предложила модель, связывающую мышечные паттерны с психологическими функциями. Каждая из 7 стадий развития ребенка — существование, потребность, автономия, воля, любовь / сексуальность, мнение, солидарность — связана с определенными движениями и мышцами, поступающими под произвольный контроль, если развитие прервано травмой, пренебрежением, насилием, тело не осваивает эти движения, и взрослому приходится их доучивать. Марчер и Фич. 2010. Бодимап — диагностический инструмент, тестирующий тонус более 200 мышечных точек. В пилотных наблюдениях при травмоклинике в Дании была показана корреляция результатов Бодимап с результатами теста Роршаха. Это не доказательство. Это направление исследований. Метаанализ Ван де Камп, Шефферс et al. 2019, опубликованный в Journal of Traumatic Stress, показал, телесные и двигательные вмешательства ассоциируются со снижением симптомов ПТСР, средний размер эффекта Г, равно 0,56. Обновленный метаанализ тех же авторов 2023, 29 исследований, подтвердил, эффект сохраняется. Авторы подчеркивают, нужны дополнительные высококачественные исследования. А не менее в местах ударов. Когда ребенка бьют систематически, нервная система может снижать чувствительность в зонах ударов, диссоциативный механизм. Я вижу, что шорты касаются бедер, но не чувствую. Восстановление проприоцепции через давление. Мячи с шипами, утяжелители, резинки. Стандартная практика в сенсорной интеграции и трудотерапии. Occupational therapy. Используется при работе с детьми с аутизмом и взрослыми с ПТСР. Что это значит для тебя? Если у тебя есть мертвые зоны в теле, места, где ты видишь прикосновение, но не чувствуешь его, это может быть не неврологическая проблема. Это может быть защита, которая когда-то спасала от боли. Массаж с давлением, мячи с текстурой, резинки на конечностях, работа с микродвижениями. Все это способы постепенно включить эти зоны обратно. Не быстро, не за одну сессию. Но тело можно переучить. Седьмое. Ходьба вместо медитации. На первом ретрите Диспензы я делала walking meditation. Ходила. Просто ходила. И пришла мысль. Я хочу помочь таким, как мой сын. А потом таким, как я. Депрессия отступила. Не навсегда. Но впервые за месяцы я почувствовала что-то, кроме пустоты. Ходьба — одна из самых изученных форм физической активности при депрессии. В ряде метаанализов регулярная ходьба показала сопоставимое снижение симптомов при легкой и умеренной депрессии по сравнению с антидепрессантами. Механизмы. Повышение серотонина и эндорфинов. Снижение кортизола. Предполагается, что ритмическое движение может оказывать регулирующий эффект, схожий с двусторонней стимуляцией, используемой в EMDR. Но эта гипотеза — неустановленный механизм. Медитативная часть добавляет еще один слой. Внимание к ощущениям тела во время ходьбы активирует те же процессы интероцепции. Ты идешь и чувствуешь свое тело, и это возвращает тебя из головы в реальность. Что это значит для тебя? Если не можешь медитировать, сидя, не сиди, ходи. 20 минут. Замечай стопы. Замечай дыхание. Не нужно ни о чем думать. Просто иди и чувствуй. Бесплатно, без оборудования, без инструктора. Восьмое. Осознанное движение возвращает тело. Диссоциация. Отключение от тела. Ты здесь, но тебя нет. Для ребенка в непереносимой ситуации — спасение. Для взрослого — ловушка. Не чувствуешь боль, но и радость тоже. Интероцепция — способность ощущать внутренние процессы. Сердцебиение, дыхание, голод, эмоции. Да, эмоции — это тоже телесные ощущения. Сжатие в груди, тепло в лице, ком в горле. Навыки интероцептивной осознанности связаны с улучшением эмоциональной регуляции. Прайс и Хувен, 2018. В этих процессах важную роль играет островковая доля, инсула мозга. Я делала йогу, и тело знало, куда двигаться проприоцептивно. Тело чувствовало, где зажато, и двигалось туда, как язык находит больной зуб. Что это значит для тебя? Если ты ничего не чувствуешь, это не дефект. Это диссоциация, обратный путь. Через внимание к телу, любое осознанное движение, йога, ходьба, танцы, мытье посуды с замечанием ощущений. Каждое «у меня сжаты плечи» — миллиметр обратно в тело. Из миллиметров складывается путь. Девятое. Работа с частями. Война внутри. Не сумасшествие. Заяц, лиса, критик, капитулянт, железный человек, суицидальная часть, дикий котенок. Все они живут внутри. Работа с частями — не просто литературная метафора, а используемая в терапии модель описания внутреннего конфликта. Это практика, в которой я разговариваю с каждой частью отдельно. Спрашиваю, чего она боится, что защищает. И договариваюсь. IFS — Internal Family Systems — терапевтическая модель, разработанная Ричардом Шварцем в 1990-х. Психика рассматривается как система частей, субличностей, каждая со своей функцией. Три типа. Менеджеры, контроль, профилактика, пожарные, экстренная защита, выпивка, переедание, суицидальные мысли. Изгнанники. Раненые детские части, хранящие боль. В рандомизированном контролируемом исследовании Ходждон et al. 2022 Journal of Aggression, Maltreatment и Trauma были получены обнадеживающие результаты применения IFS при комплексной травме. Данные предварительно поддерживают эффективность подхода, но исследований пока немного. Юнг описывал субличности как комплексы, автономные кластеры эмоций и убеждений, которые активируются триггером и захватывают сознание. IFS — современное развитие этой идеи. У меня критик говорит: «Ты ничтожество». Суицидальная часть говорит: «Выхода нет». Заяц говорит: «Беги». Они не враги. Каждая когда-то спасала мне жизнь. Задача — не убить их, а стать тем, кто видит все части одновременно. Не внутри войны, а над ней. Что это значит для тебя, если внутри тебя война? Одна часть хочет умереть, другая хочет жить, третья критикует обеих. Это не сумасшествие. Это структура психики, описанная в клинической литературе. Ты не обязан выбирать одну часть и уничтожить остальные. Это не про думать позитивно. Это про «критик, я слышу тебя, но сейчас решаю я». 10. Мысли можно выбирать, но не сразу. Свеча погасла. Первая мысль. «Умру в 42». Ощущалась не как мысль, как правило, по которому тело уже жило. Амигдала обрабатывает угрозы быстрее, чем включается сознательный анализ, лиду, 1996. Ты уже боишься. И только потом начинаешь думать. Когнитивная переоценка, когда кора генерирует другую интерпретацию, работает. Окснер et al. 2004. Но при ПТСР кора подавлена, амигдала гиперактивна. Шин et al. 2006. Зазора между мыслью и реакцией нет. Нейропластичность, способность мозга формировать новые связи, дает надежду. Каждый раз, когда замечаешь автоматическую мысль и выбираешь другую, укрепляется альтернативная дорожка. Это основа когнитивно-поведенческой терапии, ЦБТ. Что это значит для тебя? Если не можешь думать позитивно, это физиология. Сначала стабилизируй тело, сон, дыхание, безопасность. Когда нервная система успокоится, появится щель между мыслью и реакцией. Одна секунда. Это мысль, а не факт. Я могу не согласиться в нее верить. Первые 100 раз не получится. На 101-й получится. 11-й. Вещества, окно, не дверь. Под THC я впервые почувствовала собственные кости. Под грибами впервые за 30 лет заплакала. Под MDMA впервые ощутила сочувствие к себе. THC активирует каннабиноидные рецепторы, CB1. В моем случае субъективно менялось ощущение тела. Псилоцибин снижает активность Default Mode Network, областей мозга, связанных с руминацией. Кархарт-Харрис et al. 2012. Клинические исследования показали снижение депрессии. Гриффитс et al. 2016. МДМА изучалась при поддержке MAPS Institute. Ни одно из этих веществ не является одобренной терапией, но потенциал исследуется. Ключевое — не вещество. Вещество создает временное состояние, в котором можно пережить то, что было заблокировано. Если в этом окне формируется новый опыт, мозг записывает новые связи. Они сохраняются и после. Сначала я чувствовала тело только под THC, потом и без него. Строительные леса убирают, когда здание стоит. Я делаю дыхательные техники, которые иногда называют ДМТ дыханием. Интенсивная гипервентиляция с последующей задержкой дыхания. Иногда это дает переживание, которое субъективно напоминает действие психоделиков, но мягче и безопаснее. Приходят инсайты, ощущения в теле, тишина. Механизм не ДМТ. Гипервентиляция снижает уровень СО2 в крови, что приводит к респираторному алкалозу и кратковременному сужению сосудов мозга. Результат — измененное состояние сознания. Гипотеза о том, что дыхание высвобождает эндогенный ДМТ, существует, но на сегодня не подтверждена. ДМТ обнаружен в пинеальной железе крыс 2013, а ферменты для его синтеза найдены в коре человеческого мозга 2019. Но доказательств, что дыхание вызывает выброс ДМТ в достаточных для психоделического эффекта количествах, нет. Эффект реален. Механизм — физиология газообмена, а не молекула духа. Исследование Cox et al. 2014 PNAS показало, техника Вим Хофа, контролируемая гипервентиляция с задержками дыхания и воздействием холода, позволяет произвольно активировать симпатическую нервную систему и подавлять провоспалительный иммунный ответ. Выброс эпинефрина у обученных участников превышал показатели у банджи-джамперов. Что это значит для тебя? Дыхательные техники с гипервентиляцией могут вызывать измененные состояния сознания без веществ. Для некоторых это способ получить доступ к подавленным ощущениям и инсайтам, когда вещества уже не нужны или нежелательны. Важно делать с инструктором, не одному. Гипервентиляция может вызвать головокружение, судороги, обморок. Я не рекомендую самолечение. Мой опыт — не протокол. Но если ничего не помогает, знай, что существуют исследования, где вещества и дыхательные техники используются как инструменты в контексте терапии. Окно открывается ненадолго. Жить нужно учиться без него. 12. Высшая сила без Бога. В АСА есть понятие «высшая сила», как мы ее понимаем. Для многих это Бог, для меня нет. Я атеист и долго не могла пройти второй и третий шаг из-за этого. А потом поняла. Моя высшая сила — это внутренний родитель, которого я вырастила. Взрослая вера, которая говорит критику «замолчи», которая говорит ребенку внутри «я здесь, мамы нет, но есть я». Карл Густав Юнг описывал похожий процесс как индивидуацию, путь к целостности через интеграцию отвергнутых частей, тень — то, что подавлено, ненависть к маме, злость, стыд, самость — целое, которое включает и свет, и тень. Юнг был психиатром, работавшим с реальными пациентами. Его концепция тени используется в современной психологии, в том числе в IFS — Internal Family Systems. Когда я делала медитацию и почувствовала связь с чем-то большим, это можно описать на языке нейронауки. Медитация снижает активность Default Mode Network, когда DMN затихает, исчезает привычное ощущение границ «я». Это переживается как связь с чем-то большим. Абрахам Маслоу назвал это пиковыми переживаниями, естественной человеческой способностью, независящей от религии. Репарентинг — создание внутреннего родителя. Научно обоснованная техника, описанная в литературе по комплексному ПТСР и в программе АСА. Мне не нужен Бог, чтобы чувствовать опору. Мне нужен взрослый внутри, который пережил все, что я пережила, и стоит. Как работают 12 шагов? Не вера, а метод. Мне важно было понять, за счет чего работают 12 шагов при суицидальной депрессии. Не через Бога. Через психологический механизм каждого шага. Это не официальная научная модель ACA. Это моя интерпретация. Для меня психологический смысл шагов оказался таким. Первый шаг — бессилие. Признание, что контроль не работает. Для ACA человека это выход из гиперконтроля, основной защиты. Невозможно исцелиться, пока считаешь, что справляешься. Парадокс. Признание слабости. Первый сильный поступок. Второй и третий. Готовность опереться на что-то кроме себя. Не обязательно Бог. Может быть, группа, внутренний родитель, природа. Механизм снижения гиперответственности. Для человека, который нес все на себе с 5 лет, это революция. Четвертый. Инвентаризация. Систематический анализ своих паттернов, убеждений, защит. Для меня это сработало как когнитивная реструктуризация плюс экспозиция. Ты смотришь на то, от чего бежал. Вера не нужна. Нужна честность. Пятый. Признание вслух. Рассказать другому человеку. Механизм. Разрушение стыда. Стыд живет в секрете. Когда произносишь вслух, он теряет власть. Шестой и седьмой. Готовность к изменению и отпусканию. Согласие с тем, что не все зависит от усилия. Для ACA-перфекциониста один из самых трудных шагов — механизм снижения перфекционизма. Восьмой и девятый — прощение. Не простить и забыть, а увидеть свою роль в разрушительных паттернах. Не для обидчика, для себя. Выход из позиции жертвы. Восстановление agency. Десятый — ежедневный инвентарь. Наблюдение за своими реакциями в реальном времени. Это буквально mindfulness-практика. Замечать паттерн в моменте, а не через год в кабинете терапевта. 11. Молитва и медитация. Для атеиста — тишина. 5 минут без стимулов, без задач, без пользы. Для ACA человека, который не может остановиться, это труднее, чем 12 часов работы. 12. Передача опыта. Помощь другим. Переключение из позиции «мне нужна помощь», «вам я могу помочь». Это восстанавливает ощущение ценности, разрушенное в детстве. Общий механизм. Покопался в прошлом стрелка, нашел ограничивающие убеждения. Стрелка проанализировал, как они влияют на сейчас стрелка. Увидел ошибки стрелка, заметил паттерны стрелка. Через наблюдение начал менять. Не вера, метод. Не Бог, честность. Что это значит для тебя? Если ты не веришь в Бога, тебе не нужен Бог для рекавери. Высшая сила может быть внутренним взрослым, природой, музыкой, группой людей. Суть не в объекте веры, а в готовности допустить. Я не обязан все контролировать. Для атеиста это опора — внутренний родитель, которого ты вырастил сам. Из ничего. Как Мюнхгаузен. За волосы. Только по-настоящему. 13. Благодарность — не позитивное мышление, а нейрохимия. Я скептик. Когда мне говорили «напиши 5 вещей, за которые благодарна», я закатывала глаза. Списки благодарности казались мне самообманом. Оказалось, я была частично права. Для многих людей более сильный эффект дает не список, а конкретное проживание эпизода благодарности. Нейронные цепи, связанные с благодарностью, откликаются на историю, а не на перечень. Серотонин рассматривается как один из ключевых нейромодуляторов, ассоциируемых с благодарностью и просоциальным поведением. Он выделяется из ядер шва в стволе мозга и активирует просоциальные нейронные сети. Усиливает ощущение «мне достаточно». По популярному объяснению нейробиолога Эндрю Хьюбермана, серотонинергическая регуляция может ослаблять ощущение бесконечной погони за следующим стимулом и позволяет двигаться дальше, дольше, без выгорания. Хьюберман Lab Podcast. Научно-популярный источник, ссылающийся на рецензируемые исследования. Ключевое открытие. Гораздо сильнее работает нарративная благодарность. Не список. Конкретный момент. Вспомни, когда кто-то искренне поблагодарил тебя. Войди в этот момент. Почувствуй его телом. 1-5 минут. 3 раза в неделю. Исследование Kinney et al. 2016, опубликованная в NeuroImage, Indiana University, использовала FMRT и показала, участники, написавшие письма благодарности, имели повышенную нейронную чувствительность в медиальной префронтальной коре через 3 месяца после практики. Мозг перестраивается. Не метафора, измеримый факт. Практика благодарности ассоциируется с повышением серотонина и окситоцина и со снижением воспалительных маркеров IL-6, TNF-альфа. Это может давать антидепрессивный эффект и поддерживать настроение, хотя, разумеется, не замена медикаментозной терапии при тяжелой депрессии. Что это значит для тебя? Благодарность не про «будь позитивным». Это нейрохимия. Попробуй не список, а конкретный эпизод. Вспомни один момент, когда тебя искренне поблагодарили. Закрой глаза. Почувствуй. 5 минут. Для многих это работает сильнее, чем 10 пунктов на бумаге. Что из этого следует? Тело записывает все. Если у тебя необъяснимые реакции, это не дефект. Это память тела. Заметь, это не про сейчас. Хронический стресс не метафора. Он физически меняет мышцы и дыхание. Физически можно начать обратный путь. Расслабься не работает. Работает повторение безопасности. Не приказ, опыт. Снова и снова. Одной только работы головой часто оказывается недостаточно. 20 лет анализа не дали того, что дал год дыхания и йоги. Мысли — не факты. Но чтобы это увидеть, нужен ресурс. Сначала тело, потом выбор. Война внутри — не безумие. Критик — заяц, суицидальная часть. Каждая когда-то спасала тебе жизнь. Задача — не убить их, а стать тем, кто решает. Опору можно вырастить внутри. Не бог, не учитель, не терапевт, внутренний родитель. Тот, кого не было, но кого можно создать. Благодарность — не слабость. Это нейрохимия, которая может поддерживать мозг, застрявший в режиме погони. Мне не нужно, чтобы ты верил во что-то, кроме физиологии. Мне нужно, чтобы ты знал. Если тебе плохо, и врачи не находят ничего, это может быть в мышцах, в дыхании, в нервной системе, которая до сих пор ждет удара. И ей можно сказать, что война закончилась. Не словами. Телом. Источники. Рецензируемые исследования. Первое. Фелити. V. J. Анда. R. F. et al. 1998. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. American Journal of Preventive Medicine. 14.4. От 245 до 258. Исследование ACE. Связь детского неблагоприятного опыта с хроническими заболеваниями во взрослом возрасте. 17 тысяч плюс участников. Второе. Шин. Л. М. Раух. С. Л. И Питман. РК. 2006. Амигдала. Medial prefrontal cortex and hippocampal function in PTSD. Annals of the New York Academy of Sciences. 1071. 1. От 67 до 79. Обзор нейровизуализационных данных. При ПТСР гиперактивна амигдала, подавлена префронтальная кора. 3. Окснер, К.Н. et al. 2004. For better or for worse. Neural systems supporting the cognitive down and up regulation of negative emotion. NeuroImage 23.2. От 483 до 499. FMRT исследование. Когнитивная переоценка эмоций и участвующие нейронные сети. 4. Кархарт Харрис, R.L. et al. 2012. Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI with psilocybin. PNAS 109.6 от 2138 до 2143. FMRT – исследование. Псилоцибин снижает активность Default Mode Network. Пятое. Гриффитс, R.R. et al. 2016. Псилоцибин produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer. Journal of Psychopharmacology. 30.12. От 1181 до 1197. Клиническое исследование. Псилоцибин при депрессии и тревоге у онкологических пациентов. Шестое. Прайс. С. Джей. И. Хувен. С. 2018. Interoceptive Awareness. Skills for Emotion Regulation. Journal of Psychotherapy Integration. 28.1. От 41 до 56. Навыки интероцептивной осознанности и их роль в регуляции эмоций. Седьмое. Вандерколк, Б. А. Эт Ал. 2014. Yoga as an adjunctive treatment for PTSD. A randomized controlled trial. Journal of Clinical Psychiatry. 75.6. И 559. Е. 565. РКИ. 10 недель йоги снижают симптомы П. ТСР у женщин, не ответивших на стандартную терапию. Восьмое. Лундберг, Ю. Эт Ал. 1999. Psychophysiological Stress Responses, Muscle Tension and Neck and Shoulder Pain. Journal of Occupational Health Psychology. 4.3. От 245 до 255. Связь хронического стресса, мышечного напряжения и боли. 9. Кокс, М. Эт Ал. 2014. Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. ПНАС, 111.20. От 7379 до 7384. Техника Вим Хофа. Произвольная активация симпатической нервной системы. Подавление воспалительного ответа. 10. Кини, П, Вонг, Джей, МакИнис, С, Габана, Н и Браун, Джей, W, 2016. The effects of gratitude expression on neural activity. Neuroimage, 128, от 1 до 10. FMRT. Практика благодарности повышает чувствительность медиальной префронтальной коры. Эффект сохраняется 3 месяца. Метаанализы. 11. Ван де Камп. М.М. Шефферс. М. Эт Ал. 2019. Body and Movement-Oriented Interventions for Post-Traumatic Stress Disorder. A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Traumatic Stress. 32.6. От 967 до 976. 15 исследований. Телесные вмешательства ассоциируются со снижением симптомов П, ТСР, G равно 0,56. 12. Ван де Камп, М.М., Шефферс, М. Эт Ал. 2023. Body and Movement-Oriented Interventions for Post-Traumatic Stress Disorder. An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Traumatic Stress. 36.5. От 835 до 848. Обновленный мета-анализ. 29 исследований. Г. Равно 0,50. Авторы отмечают нехватку высококачественных исследований. Пилотные слэш. Предварительные исследования. 13. Ходжден. H. B. Эт Ал. 2022. Internal Family Systems Therapy for PTSD. Journal of Aggression, Maltreatment и Trauma. 31.3. Предварительные данные в пользу ЕФС при комплексной травме. Некрупное РКИ. 14. Стритер, С. С. Эт Ал. 2012. Effects of Yoga on the Autonomic Nervous System. GABA and Allostasis. Medical Hypothesis. 78.5. От 571 до 579. Гипотеза. Йога повышает гамк и влияет на аластаз. Опубликовано в журнале «Гипотез», не является доказательством. Теоретические модели. 15. Геррисон, Р. Джей, С. и Банд, Дж. П. Х. 2018. Breath of Life. The Respiratory Vagal Stimulation Model. Frontiers in Human Neuroscience. 12. 397. Предложена модель. Медленное дыхание стимулирует блуждающий нерв. Модель. Недоказанный механизм. 16. Porges, S. W. 2011. The Polyvagal Theory. W. W. Norton. Поливагальная теория. Три уровня регуляции нервной системы. Широко используется в клинической практике. Часть положения оспаривается. 17. Шварц, Р. Ц. 1995. Internal Family Systems Therapy. Guilford Press. Основополагающая работа по IFS. Модель частей. Психики. Менеджеры, пожарные, изгнанники. Книги, обзоры и популяризация науки. 18. Лиду, Джей И. 1996. The Emotional Brain. Саймон и Шустер. Популярная книга нейробиолога о механизмах страха и эмоциональной памяти. Не первичное исследование, а интерпретация. 19. Вандер Колк, Б. 2014. The Body Keeps the Score. Viking. Обзор исследований по травме и телу. Популяризация. Непервичный источник. 20. Сквайр, Л.Р. и Кандел, Э.Р. 1999. Memory. From Mind to Molecules. W.H. Freeman. Учебник по нейробиологии памяти. Эксплицитная и имплицитная системы. 21. Марчер, Л. и Фич, С. 2010. Body Encyclopedia. A Guide to the Psychological Functions of the Muscular System. North Atlantic Books. Основа бодинамической системы. Модель связи мышц с психологическими функциями. Не mainstream science. Нет РКИ. 22. Шлайп. R. et al. 2012. Фаща. The Tensional Network of the Human Body. Elsevier. Исследование фасциальной системы. Связь фасции с хранением травмы остается гипотезой. Теоретическая психология. Исторический контекст. 23. Юнг, Ци, Джи. 1959. The Archetypes and the Collective Unconscious. Princeton University Press. Теория архетипов. Тени. Индивидуации. Классика аналитической психологии. Несовременная нейробиология. 24. Маслоу, А. 1964. Religions, Values, and Peak Experiences. Ohio State University Press. Пиковые переживания как естественная человеческая способность. Гуманистическая психология. Научно-популярные источники. 25. Хуберман, A. The Science of Gratitude и How to Build a Gratitude Practice. Huberman Lab, подкаст. Научно-популярный источник. Ссылается на рецензируемые исследования Кини, Эталь, 2016 и другие, но не является первичным источником. Интерпретации могут быть упрощены.